Великой Победе посвящается. Искупить кровью. Радиоспектакль по одноименной повести Вячеслава Кондратьева.
Прошедший бой казался сном. Тяжелым, страшным, мучительным. Подробности не помнились. Бежали, падали, поднимались, снова падали и опять поднимались, крича что-то на ходу. И если откровенно, совсем не надеялись достигнуть той небольшой деревеньки, на которую наступали. Потому что как ни бежали, оставалась она очень далекой. И не верилось, что при таком вот смертном огне смогут приблизиться к ней для последнего рывка. И вот взяли все-таки. И сейчас, после того, как все малость отдышались и заняли оборону на другом конце занятой ими деревни, пришел, если не покой, то все же какое-то успокоение.
А вообще-то можно сказать деревню эту, как она хоть называется-то?
Кто ее знает? Овсяниково, кажется.
Ну вот, Овсяниково это. Дуриком взяли.
Что вы такое говорите, Мачихин? Как это дуриком?
А так, товарищ политрук, ежели по-честному, то живым мясом протолкнулись.
Да ладно вам. А танки?
Ну, они подмахнули маленько. Подавили фрицевские пулеметы.
А наступательный порыв? А боевой дух?
Этого хватало, товарищ политрук, я не отрицаю. Но что ни говори, а дуриком. Если не наркомзем, то уж наркомздрав всем, казалось, обеспечен.
Это еще что за словечки?
На фронтовом языке значит не смерть, так ранение.
Однако с вами, кажется, все в порядке. Да и не только с вами.
А это по чистой случайности. Как пить дать? Не ожидал от нас враг такой дурости. На то бы погорел.
Замолчите, Мачихин.
Это мы можем. А вот покурить бы не мешало. Нет ли у вас чего, товарищ политрук?
Политрук посмотрел на Мачихина, покачал головой. Однако кисет с табачком все же вытащил, предложил и стоящему рядом Карцеву. Карцев, долговязый боец лет 25, именовавший себя ласково Костиком, молчал. То ли ему был не до разговоров, то ли согласен был с Мачихиным, но от курева не отказался. Курили все молча, вдумчиво, глубоко затягиваясь легоньким табачком, который, конечно, много не дотягивал до маршанской махорочки, но все равно согревал и радовал душу. Бойцы поглядывали на политрука, на его усталое, не по возрасту морщинистое лицо. Был он такой же почерневший, как и все, в ободранное колючее заграждение шинели. Он делал короткие затяжки, и видно было, как подрагивают у него пальцы, держащие самокрутку. Не прошел еще противный мандраж. Ведь такой бой осилили, что странным казалось, как живы-то остались. В бою политрук поднимался первым после перебежек, кричал истошным голосом «Вперед!», перемежая эти слова матерком, которым, видать, пытался сбить страх и в себе, и в бойцах. Докурив цигарку, уж пальцы начало жечь, Карцев решил продолжить разговор.
Боевой дух — это, конечно, хорошо. И все же на одном порыве, товарищ политрук, далеко не уедешь. Чем мы подавляли условного противника на учениях, когда ходили в наступление за огневым валом? Артогнем. А тут с одним ура и без единого выстрела.
Но ведь достигли цели, Карцев. Достигли.
Ежели у каждой деревеньки столько класть будем, не дотопаем до Берлина. А он-то и есть наша конечная цель.
Прекратите, Мачихин. Оставьте прогнозы при себе.
Прекратить это мы завсегда можем.
И правда, философ, брось на больную мозоль наступать. Без тебя тошно. До Берлина дойти обязаны, что бы ни было.
Вы кем на гражданке были? Философ?
Колхозным счетоводом. А что?
Ого! Да ты большой начальник, оказывается.
Не завидую вашему председателю, Мачихин. Вот что.
О пустяках болтаем. Вы бы назад на поле взглянули.
Да иди ты, Мачихин. Мы, может, и говорим о пустяках, чтобы не думать, чтобы живыми себя почувствовать. А не пошарят ли по фрицевским избам, товарищ политрук? Они тут долго стояли, авось найдется чего. Кухню же раньше ночи не привезут.
Опомнился. Другие взвода уж шарят, небось.
Ротному доложитесь, Карцев. Если разрешит, валяйте.
Есть, а то не в моготу без дела-то сидеть.
Шебутной малый.
Молодость.
Ротного Костик нашел на другом конце деревни. Стоя за уцелевшей избой, он назначал из кадровых сержантов взводных, а из рядовых — отделенных.
А, Карцев, очень вовремя подошли. Слушайте, назначаю вас командиром первого отделения в ваш взвод.
Разрешите отказаться, командир. Не гожусь я в начальнике. Вот просил вас в связные к себе взять, так не взяли.
Вы же блатняга, Карцев.
Да нет, командир, рабочий класс я. На калибре работал, ну а при блатненной малость, поскольку из Марьина известны вам рощи.
А почему в командира не хотите?
Разрешите при вас, земляки же мы.
Ладно.
Разрешите пошарить у фрицев, может, жратва там или курева?
Разрешаю.
Ага, и у ротного, небось, живот подвело. Не шибко на марше командиров доп. Пайком балуют. С одной кухни пшенку лопаем.
Проходя мимо бойцов, Костик заметил опекаемого им еще сформирования худенького мальчика с карими чуть на выкате глазами и припухлым детским ртом. Женю Комова, прозванного Фитилем, и неизвестно каким макаром попавшего в армию, потому как на вид ему нельзя было дать больше 17. Женя сидел возле сержанта Сысоева и пожилого бойца, которого все называли папашей.
Ну как, мальчиша, вроде не дрефил. Видал я, не отставал ты в цепи. Молодец, так держать.
Дрейфил я, Карцев, еще как дрейфил. А не отставал, потому что больше всего отстать-то и боялся. А еще боялся, что в немца живого не смогу выстрелить.
Ха, ну и ну. А того, что он в тебя врежет, не боялся?
Об этом почему-то не думал.
Вот и воюю с такими. Набрали детский сад до стариков.
Ты, сержант, неправильно его понимаешь. Он же городской. Ему сроду никого убивать не приходилось. Это мы с тобой и скотину резали, и петухам голову рубили. А он что?
Он-то? А клопов-то, мальчиша, давил?
Клопов-то давил, конечно.
Ну вот, а фриц, он хуже клопа.
Вот и дави его, гада. Тьфу!
Костик задерживаться больше не стал. Направился к ближайшей избе. Дверь открывать не пришлось. Распахнута была настежь. И Костик смело, но все же держа автомат на изготовку, вошел. Огляделся. И даже присвистнул от удивления. На аккуратных двухэтажных нарах увидел он и матрасики, и одеяло, и даже подушечки. Все чин-чинарем.
Вот гады, с какими удобствами воюют. Придавить бы минут 600 под этим одеяльцем. Намаялись ведь от холода, бессонья и голода. Последний раз шамали вчера вечером. Потом прошагали полночи до передовой. Потом бой этот. Вот и вышло, что уж скоро сутки целые без жатвы.
Шаря по солдатским тумбочкам, Костик с удивлением заметил, что хоть и грубо они были сколочены, но все же это были настоящие тумбочки. Почти такие же, как у них в казарме, только не покрашенные. Однако ничего стоящего в них не нашлось. Грязные фрицевские носки, платки носовые, пустые пачки от сигарет.
Спорт, синурита, златно-арда. А, барахло все, нечего тут больше искать. Надо офицерскую избу найти или блиндаж.
Подальше от немецких окопов, но зато в ближней к теперешнему нашему переднему краю избе стояли не нары, а койки. Тут и почище было, и воздух другой, вроде одеколоном попахивало. Здесь Костик решил поискать основательней, потому что кроме жратвы, а может и выпивки для всех, томила его надежда обнаружить кое-что и для себя. А именно пистолетик типа Браунинга, который поместился бы в задний карман бридж, и какой видел он у Яшки-японца, героя Марьино Рощинской шпаны, профессионального уголовника, то пропадающего на несколько лет, то появляющегося в проездах Марьиной Рощи. Дружбу Костик с ним, конечно, не водил по причине своего малолетства, но видел несколько раз на одной фатере, где и хвалился Яшка вороненым изящным браунингом и даже давал ребятам в руке подержать. Помнил Костик, как замерло его сердце от восторга, когда ощутила рука сладостную тяжесть пистолета, рукоятка которого прямо-таки влилась в ладонь. И теперь, роясь в чужих вещах и делая это совершенно законно, Костик ощущал какую-то тайную радость в возможности найти что-то необыкновенное. Но попадалось все обычное. Галеты, несколько банок консервов, те же пустые пачки от сигарет, ну и барахлишко разное, вроде металлического портсигара с картой Великой Германии.
А пропаганда у них на высоте, ничего не скажешь. Закуривает немец, поневоле на эту карту поглядит и гордостью за свою страну нальется. Хитрюги. А тут что? Явно несъедобное. Зажигалки, письма, открытки, фотографии, баночки какие-то, неизвестно с чем и для чего. Ну и барахольчики же эти, фрицы. Портсигары, зажигалку возьму. А остальное кому надо. Так, а там что у нас? Шкаф. Тоже недурно сколочен. О, фрицы проклятые. Неужто бутылка? Точно. Вот это я понимаю. Наверняка спиртное. Глотнуть, что ли? А вдруг отравлено? Да нет, вряд ли. Немцы же отступать не собирались. А была не была.
Крутанул Костик бутылку, приложился к горлу, закусил галетой, постоял. Вроде все в порядке. Крепость есть, в желудке потеплело, в голову чуть ударило. И пришла ему мысль пошуровать по койкам. Одну, другую разворошил, и вдруг под подушкой увидел пистолет. Большой, с длинным стволом, непонятной конструкции.
Вальтер П-38. Не Браунинг, конечно, но хоть что-то. Жаль, кобуры нет. Не приспособлен он для кармана-то. Пробуравит. Ладно, потом придумаю.
Сложив галеты, консервы и бутылку в вещмешок, вышел Костик из избы, чуть пошатываясь и глуповато ухмыляясь. Исполнилась голубая мечта его юности. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь этой мальчишеской радостью. Но с кем? С командирами нельзя, отберут. Со стариками не поймут. И зашагал он к Жене Комову.
Ну-ка, мальчиш, подойди ко мне, что покажу.
Что?
Отойдем в сторонку.
Ну, иду.
Сюда, за угол. Гляди, какая штучка.
Ух ты, нашел?
Осторожно, заряженный. Хорош? Только не пойму, на наш-то ты не похож, на Браунинг тоже. Небось, и ты в детстве мечтал такую игрушку иметь, а?
Ага. В 7 классе один приятель показал мне дамский Браунинг. Так я вроде честный мальчик, а долго лелеял планы, как бы спереть у него этот пистолетик. Даже ночи не спал. До дела, правда, не дошло.
Да, Браунинг — это, конечно, вещь. Но ничего, сойдет и такой.
Еще бы.
Пойдем к ребятам, обмоем мою находку. Только молчок, мальчиш. Никому. Понял?
Женя, понимающе кивнул и заковылял. Он стер на марше ноги, они сильно болели. Сержант Сысоев и пожилой боец сидели, покуривали.
Ну как, братцы, мандраж еще не прошел?
У меня никакого мандража нет и быть не может. Это у некоторых.
Бьет еще кого-то, бьет.
Такой бой осилили.
Тогда держи, папаша. Только глоток.
Раз угощаешь, нечего норму устанавливать.
Отставить! Вы чего, Карцев, тут распоряжаетесь? Где достали?
Ротный меня послался и снова добыть. Ну и трофей. Не бойтесь, сержант, не отравленное, пробовал. Так что прошу, угощайтесь, я не жадный.
Дай-ка. Сейчас я... А что? Жидкость вполне подходящая.
Ну,
держите, сержант.
Мне не надо. Учтите, Карцев, я теперь командир вашего взвода.
А я у ротного в связных.
Вот идите к ротному. Нечего тут людей разлагать всякой немецкой гадостью. А бутылку разбить.
Ну, сержант, неужто самому неохота после всей этой катавасии нервы успокоить?
А у меня нервов нет, поняли? Бойцу нервы не нужны.
Даешь, сержант. А физика-то белая у тебя была в наступлении.
Это я от злости бледнею.
Фартишь, сержант. Не верю, чтоб страха у тебя никакого не было.
Отставить разговорчики. А вы идите, Карцев. Идите.
Костик повернулся и пошел.
Ну и долдон же этот сержант. Хотя, что говорить, в наступлении вел себя толково и смело. Сколько раз маячил в рост, чтобы поднять кого-то из залежавшихся при перебежках. А вообще вся рота в наступлении шла на удивление безропотно, хотя никто в успех не верил.
Ротного Карцев нашел не сразу. Тот сидел на заваленке возле аккуратно сложенной поленницы. Сидел бледный, сосредоточенным, усталым лицом и глянул на Костика равнодушно.
Товарищ старший лейтенант, насчет жратвы трофеи слабые, но бутылочка шнапса нашлась. Давайте по глотку за нашу победу. Вот.
Пожалуй, можно.
Ротный взял бутылку, крутить ее не стал, явно не имел навыка пить из горла. Сделав несколько небольших глотков, молча отдал бутылку.
Сержанта Сысоева вы на взвод поставили?
А что?
Задираться уже начал.
Ротный ничего не ответил. Стал свертывать цигарку. Костик видел, что ему худо. Прошел вспыл, с которым они шли в наступление, и навалились мысли всякие.
Поздравить нас следует с победой-то.
Какие к черту поздравления. Хреново наше положение, Карцев. Разве это оборона? Ну, посмотрите, вон он, край деревни-то. Начнет немец нас выбивать, вряд ли удержимся.
Надо удержаться, командир. Ежели он нас обратно по этому полю погонит, побьет всех начисто.
Понимаешь это?
Чего тут не понимать? Это все понимают.
Хорошо, коли всем.
Если я вам сейчас не нужен, то разрешите еще по избам пошукать насчет съестного.
Валяй.
Для компании Карцев решил взять с собой Женю. Тот лежал, закрыв глаза, подложив вещмешок под голову.
Мальчиша, подъем. Пошли, облазим эту фрицевскую деревню. Может, еще пистолетик найдем.
Да я как-то не знаю.
Что, устал? Неохота?
Если найдем, мне отдашь?
Беспременно. Законный твой трофей.
Тогда пошли.
Ехал поезд номер 8, Ереван-Баку. Я лежу на верхней полке и как будто сплю. В темноте я замечаю чей-то чемодан. Руки сами потянулись, что-то будет там. Но поймали и швырнули прямо под откос. Я разбил себе коленки, отцарапал нос. Курва буду, не забуду этот паровоз. От Москвы до Ленинграда на карачках.
Странный все-таки этот Карцев. Вроде добрый, хороший парень, а блатные песни распевает. Как можно позволить себе такое, когда кругом наши убитые?
Не приходило Жене в голову, что таким образом Карцев пытался отвлечь его и себя от того, что было, что есть и что может быть впереди. Двинулись к немецкой обороне, шли вдоль хода сообщения, тянувшегося от крайней избы к блиндажу. Из блиндажей вился ход уже к окопам. Все было сделано добротно, толково и по всем правилам.
Умеют гады. Теперь понятно, почему эту деревуху наши почти 2 месяца взять не могли.
А как же мы ее все-таки взяли?
Не знаю. По-моему, оплошали малость фрицы. Всерьез нас не приняли. Смотри-ка, дзот развороченный. Прямое попадание. Вон куда выбросило пулемет. О, да тут и пулеметчик.
Какой ужас. Никому не пожелаешь.
Да, не повезло бедолаге.
Фу. Заткни нос. Давай в блиндаже посмотрим. Иди за мной. Осторожно спускайся.
Только не торопись. Ой, запах.
Я же говорю, заткни нос. А, еще один красавец. Ух ты, какая дырища в животе. Что это, интересно, сработало?
Опять труп.
Нос-то не разжимай. У кого из нас СВТ? Гляди, здорово резанул, все кишки наружу.
А может, не будем тут искать? Да ну его.
Да тут, кажется, и нет ничего. Пошли отсюда. Я заметил, там еще один дзот развороченный. Айда к нему.
Нет, с меня хватит и этого. Не буду я рыскать по блиндажам.
Погоди. Гляди, что у меня есть. Видал, какая бутыль? Подбодрись, малыш.
Ну, если глоток, может согреюсь.
Конечно. Меня колотун сразу бить перестал, как принял дозу.
О, ну тогда и закурить дай.
Смотри-ка. Дам фрицевскую сигарету. Держи. Итак, мальчиша, посвящаю тебя в солдаты.
И зачем таких мальцов на войну брать? Им дома с мамками сидеть.
Ну ее к лешему, эту сигарету.
Ладно, малыш, брось. Ты без того уже посвящен.
Тут непосвященных нет.
Пройдя немного, увидели они ребят, тянущих связь, тоже в измазанных грязных шинелях с серыми усталыми лицами. Видно, не раз фрицы своим огнем утыкали их на поле в воронки. Глянул Карцев и на кажущийся очень далеким лесок, из которого начали они наступление.
Ежели выбьют немцы нас из этой деревни, вряд ли кто доберется до леса живым. Пойди тут, сохрани спокойствие. Тылов у нас нет, и подмоги не добраться, и связь перебьют сразу. Так что зря ребята стараются. Мартышкин труд.
Хотел Костик сказать это связистам, да раздумал. Отошел в сторонку, хлебнул глоток от зябкости, которую он ощутил, когда глядел на поле и на такую дальнюю передовую. Уж очень ненадежно и неприютно было здесь, вдалеке от основных частей. У одной из изб на заваленке сидели ребята, а посреди них, смоля длинную закрутку, папаша.
Помню, в германское это дело, то есть бой первый обставляли серьезнее. Бельишко чистое надевали, священник молебен служил. Письма родным корябли. А сегодня сходу пошли, будто в игру играем. И, кстати, без разведки сунулись. Ведь этих фрицев здесь батальон мог быть. Они бы нас тут в раз всех прикончили, и танки не помогли бы. А в ту войну так не делали, нет.
Рота их здесь была, а может и меньше. Начальство, небось, знало.
Да ни хрена твое начальство не знало, Тимохин. Слушай, Карцев, нам бы, когда стемнеет, хотя бы эти спирали брун перетащить наконец в деревню, а то ничего впереди, ни окопчиков, ни заграждений. А фрицам сейчас, небось, ихнее начальство за то, что деревню оставили, мозги вправляет. Как бы они ночью выбивать нас не стали. Ты, Тимохин, на начальство-то особо не рассчитывай. Помощник комбата у нас сопляк, ротный, уж больно ученый. А политрук что? Он только болтать может. На войне, брат, каждый солдат лишь на себя надеяться должен. Верно, Карцев?
Верно, да не все. Ротный у нас дело знает. К тому же немцы, говорят, ночью не воюют, а к рассвету надо быть наготове.
Верно. Все болтают, что фриц ночью спать любит. А к утру и мы передохнем малость. Поспим хоть несколько часиков, а там со свежими селенками дадим фрицу прикурить, ежели он, гад, сунется. Ну, жаль, конечно, что окопов с того конца деревни нет. Но зато воронок тьма, деревца кое-где. Ну и за фундаментами сгоревших исп укрыться можно. Ежели танки не попрут, отобьемся. А ежели попрут, тогда хана.
Да неужто нам 45-ок не подкинут? Без них нам никак не выдержат.
Раньше ночи и не мечтай. Как они через все поле потянут на виду у фрицев. Да и ночью вряд ли. От ракет светло, как днем. Вот может на самом раннем рассвете.
Ты смотри. А рядом с Журкиным-то винтовка лежит. СВТ. С окровавленным штыком. Выходит, это он фрицу пузо распорол. Вот уж не подумать на него. Бывший прихмахер, мужичонка хлипенький, да и трусил в бою здорово. Один раз его ротный за шкирку с земли поднял, второй я сам прикладом в спину погнал. А гляди-ка, угрохал немца.
Журкин сидел, положив руки на колени, и смотрел в никуда отсутствующим взглядом. Карцев хотел было спросить, как это он с таким верзилой управился. Но тут завыли над ними мины, застрекотали пулеметы, глянули на поле и увидели, что залегли там несколько солдат с двумя станкачами.
Пулеметики нам к делу, только не пройдут они.
А вдруг?
Да где там? У фрицев на виду.
Но пулеметчики отлежались, переждали огонь, потом рванули рысцой, вновь залегли, снова рванули, и минут через 15 достигли деревни. Сбились возле крайней избы и задымили. Костик хотел пойти к ним, угостить трофейным шнапсом. Но тут подошел сержант Сысоев, прямой, подтянутый, будто не из боя.
Вот разводили панихиду перед боем. А живые, да еще и пулеметчики прибыли. Видите, все совсем не так плохо, как думают некоторые.
Мы-то живые, а скольких положили, царствие им небесное.
Опять папаша за религиозную пропаганду взялся. Предупреждаю.
А ты сам-то, сержант, неужто за весь бой ни разу о бое не вспомнил?
А чего не вспоминать? Без него деревню взяли.
Ох, сержант, не гневи Господа. Вот выбьют нас фрицы отсюда, да порастреляют всех на поле, когда драпать будем.
Я вам подрапаю. И думать забудьте, чтобы я таких разговорчиков больше не слышал. Ну и народ, воюй с такими.
Танки пойдут, не устоим, сержант.
И вы, Карцев, туда же.
А почему 45-ок нет?
Будут.
Ты, сержант, о боге не думал, потому как сзади цепи шел. А нам-то пульки-то немецкие прямо в грудь летели. Страхота страшная была.
Позади шел, как ротный приказал, людей подтягивать. Но там не лучше. Вы впереди не видали, как ребят косило, а я видел.
Смотри-ка, службист, а людей жалеет.
Ну?
Это верно, в наступлении, что впереди, что позади, все равно у фрица на виду. Но ты молодец, сержант. Думал я, хвастал ты насчет Халхин-Гола. Значит, медалька твоя не зазря.
Вы мне комплименты не делайте. Скидки не будет.
А мне твои скидки не нужны. Я за Россию, матушку, воюю. Понял?
А я не за Россию твою дремучую, а за Советский Союз. Понял?
Да сколько Союзу твоему лет? 25 не будет, а России сколько? Понял?
Старорежимный ты человек, папаша. А может, из хозяевов ты?
Из них самых. Из крестьян, которые до 30-го хозяевами были. А теперь чер...
Ну, поосторожнее, отец.
А чего нам осторожничать? Все одно под смертью ходим. Чего нам бояться? А кроме прочего, ты, сержант, брось мной командовать. Я воевать и без тебя научен, потому как империалистическую прошел и гражданскую. А ты хоть медальку и получил, но воевал сколько?
Разговорчики. Ладно. Пойду я.
Здорово ты его, папаша. Пусть идет. На, глотни.
Благодарствую.
Ого! До дна прямо.
А что? Пить так пить.
Это еще что?
Да это рама, глядите. Видать, ради озорства скинула небольшую бомбочку.
Ну вот, прилетел гадина. Теперь че жди бомбовозов.
Наш эшелон по дороге на фронт бомбили 3 раза. Потерь, правда, было немного, но страху натерпелись.
А сейчас не страшно, что ли? Потому как, ежели налетит 5, они от этой деревни ничего не оставят. Да и от нас тоже.
Нет, верно.
И у всех засосало под ложечкой. С тоской уставились в небо, где кружила рама, выглядывая, что они здесь, в этой занятой деревеньке, делают. А что они делали? Связисты протянули связь в избу, которую заняли ротный и политрук. Пулеметчики, появившиеся недавно, выбирали позиции на краю деревни. Остальные бойцы тоже искали какую-нибудь лёжку поудобнее да поукрытистей. Кто бродил по деревне, кто шарил по избам и блиндажам, а кто просто дремал с устатку, привалившись, куда придется. Костик тоскливо глядел на кружившую в небе раму и сожалел, что, наугощав других, себе ни капли не оставил, а выпить страсть как хотелось. И от противного жужжания самолета, и от такого же противного ожидания бомбежки. Побрел он снова к офицерской избе и, открыв дверь, сразу же увидел Журкина, сидящего на полу с бутылкой в руках, с бессмысленными, затуманившимися глазами.
Ты что, опупенный такой? Фриц, в блиндаже твоя работа.
А, не спрашивай. Сгоряча я. Раненый он был, рану свою перевязывал. А я как бежал, он руки поднял, а я сходу ему в пузо. Понимаешь, ни за что человека убил. Знаешь, как он кричал. Никогда не забуду. Зачем? Зачем я его?
Неладно, конечно, получилось. Живым надо было фрица брать. Хоть расспросили бы. Но ничего, не переживай. Война же.
Я никого сроду не убивал. Никого.
Ты что, бутылку всю опрокинул?
Всю.
Придется пошуровать. Я там в синях ящики какие-то видел.
Так, опять мародерством занялся. Отставить Карцев. Выйти отсюда. Ага, и Журкин здесь. А ну встать! На пост шагом марш! Устроился голубчик. Живо! Ну, народ, воюй с такими.
Журкин с трудом поднялся и побрел к выходу. Как не заметил сержант, что он пьяный, неизвестно. Просто, видать, в голову не пришло, что этот занюханный парикмахер, боец, на взгляд сержанта, никудышний, может такое себе позволить. Мысли Сысоева были заняты Карцевым, который, как он считал, много о себе понимает и которого надо укоротить. Тем временем, пока сержант был в избе, Костик нашел 2 бутылки и, засунув их в карманы ватных брюк, быстро зашагал к ротному, чтобы угостить земляка-москвича шнапсом. Да и вообще он, как связной, должен был при нем находиться. По дороге Карцев встретил бойца, к которому давно приглядывался. Знакомое вроде лицо. Да все как-то не выходило спросить, не встречались ли где. А сейчас тот попросил прикурить. При этом тоже достал трофейную сигаретку.
Пошуровал, вижу, по избам.
Да нет. Нашел в траншею пачку.
Ты случаем не москвич?
Москвич. А что?
Лицо мне твое знакомо. Вроде встречались. Не в Марьиной ли роще?
Нет. Там я сроду не бывал, в другом районе жил. А ты оттуда?
Да.
Нет, браток, не встречались мы. Москва большая.
Это верно, большая. Все-таки где-то я тебя видал.
Ошибся. Бывает.
А все-таки где-то я его видел. Не в той ли фатере, где был Яшка со своим браунингом? Нет, не вспомнить. Там тогда много народу было. Можно и ошибиться.
Ротного Костик нашел в штабной избе в горнице. Он сидел возле печки без шинели, выставив руки к огню. Карцев присел рядом, снял каску и шапку и вытащил бутылку.
Погреемся, командир. Глядите, что раздобыл. Сейчас раскупорю.
Давай.
Хорошо пошла.
Ага. Закурим?
Вы где в Москве жили?
На Первомещанской.
Понятно. Значит, и Уран, и Форум, и Перекоп — наши общие киношки. Куда чаще ходили?
Форум, наверное.
Помните, летом в садике джаз играл, танцы. Потом в буфет пойдешь пивка выпить. А после уж в кинозал. Хорошо было. Неужто больше ничего не будет? И эта деревня проклятущая — последнее наше место жизни, а, командир?
Не надо, Карцев, об этом думать. Я пробовал подготовить себя к смерти, но
не получилось.
Да, не вышло.
Но все же помирать очень неохота, командир. Вы хоть что-то в жизни повидали, а я... Эх, когда по полю бежал, ни о чем не думал. Вот сейчас...
Да я тоже в жизни ничего не видел. Вот, даже жениться не успел. А сейчас, думаю, и хорошо, что не успел.
Товарищ командир, там помкомбат на связи.
Иду. Слушаю.
К вам прибыл связной с приказом?
Нет. Какой еще приказ?
Придет, узнаешь. Погляди налево, может, поймешь. Насчет того, что ждешь, будет ночью. Короче, связной все сообщит.
Понял. Карцев.
Я.
Бери шинель, пойдем посмотрим, что там на левом фланге делается.
Напротив Усова, занятого немцем, увидели они в лесу какое-то копошение. У опушки накапливался народ.
Все ясно, командир. Наши на Усова наступать собрались. Если возьмут, больному легче.
Тут и связной от помкомбата подошел. Догадка Костика подтвердилась. Им приказано было поддержать наступление 2-го батальона огнем станковых пулеметов.
Ясно. Ну что же, Карцев, пойдем к пулеметчикам.
Что вы мне все по фамилии зовете, командир? Земляки же мы. Да и надоела армейская эта казенщина.
Хорошо, Костя.
Лучше Костик, командир.
Пулеметчиками распоряжался усатый сержант. Расположил он станкачи по флангам, довольно хорошо замаскировал точки. Сейчас, когда подошли ротные с Карцевым, он выбирал запасные позиции.
Только что звонил помкомбат. Приказал поддержать 2-й батальон фланговым огнем.
Вот как? Бестолку это. Далеко слишком. Только себя откроем. К тому же лишь одним пулеметом действовать сможем. Вот этим, что слева.
Понимаю. Но приказ?
Приказ. Приказы и дурные бывают. Ладно, посмотрим. Ни хрена из этого наступления не выйдет. Усово фрицами укреплено, дай бог. Это у вас дуриком получилось.
Во-во, и наш Мачихин тоже сказал.
Не дурак, значит, ваш Мачихин. Я, товарищ командир, должен вам помогать. А если свои пулеметы открою, немцы их сразу забьют. Чем отбивать атаку будем?
Вы думаете, немцы пойдут в наступление?
А чего не пойти? Им нас выбить без труда. Обороны-то настоящей нет.
Это верно.
Плохо чувствовал себя ротный старший лейтенант Пригожин. Бывший инженер-строитель. Место которому было, разумеется, не в пехоте, а в инженерных войсках. Но в скоротечности и неразберихе мобилизации сунули его в стрелковую часть, не посмотрев даже на образование. Ну, а потом, после ранения, госпитали тоже не удосужились этим заняться и послали на формирование стрелковой бригады, которая происходила в небольшом уральском городке, недалеко от того, где находился их госпиталь. Однако с пехотой он примирился. Встретив войну на Западе и провоевав самые тягостные и трагичные первые месяцы, Пригожин пришел к выводу, что самое главное в этой войне – сберечь жизни бойцов, которыми так легко и бездумно разбрасывается. А война-то продлится долго. Насчет этого никаких иллюзий он не строил, как в отношении того, что удастся ему остаться в живых. Он лучше других в роте понимал, как шатко и ненадежно их положение. Слишком далеко оторваны они от своих. Трудно будет им помочь, когда немцы начнут отбивать деревню. И если пойдут танки, то встретить их Пригожину нечем. В его распоряжении только 2 противотанковых ружья, штук 20 противотанковых гранат, да у каждого по бутылке зажигательной смеси. К тому же знал он по опыту, как трудно выдержать человеку приближение этих железных махин. Какой страх, какое чувство беспомощности охватывает бойцов. И как трудно подпустить танк на расстоянии броска гранаты или зажигательной бутылки. Особенно, если человек находится не в укрытии.
Если танки попрут, Костик, что будем делать?
Бой вести можно только за избами. Ну и в окопах немецкой обороны. Если оттуда вылезем, раздавят нас, как клопов.
Давай-ка скажем об этом бойцам. Пошли.
К наблюдателям подходить было опасно. Только ползком. Подошли к тем, которые расположились в середине деревни отдельными группками.
Была у меня своя землица. Холил ее, ублажал. Каждый камешек с нее убирал, навозу завозил сколько можно. Вот она и родила матушка. Ну и изба была справная. Сам каждое бревнышко обтесал, к другому пригнал. И что? Из этого дома родного меня... такой-то матери. А какой я был кулак? Просто хозяин справный. Обидели меня? Конечно. Вроде бы эта обида должна мне мешать воевать, однако воюю, потому как земля наша, Россия, ни в чем не виновата.
Меня оставили, но я сразу в щитоводы пошел. Не на своей земле. Что за работа?
Сержанта на вас нету, Мачихин, он бы вам поговорил.
Что, сержант? У него одно понимание вынули, а другое вложили. Знаем мы таких.
Отставить разговорчики, отцы. Как танки будем отбивать, думали?
Я с танками не воевал, но рассказывали страшенно очень.
Оружие у нас против танков больно знаменитое.
А?
Вот оно из кармана торчит.
А что? И бутылки дело. В общем, братва, надо за избами прятаться, а из-за углов кидать. И бутылки, и гранаты.
Да он эти избы сметет вместе с нами.
Вот-вот.
А ты, мальчиша, что скажешь?
Я, как все.
Эх, мальчиша, я надеялся, что ты подвиг совершишь, а ты, как все.
А про подвиги пущай в газетах балакают. Как дуриком взяли... Так дуриком нас отсюда и турнут фрицы.
Нам с тобой, Мачихин, что мы свое прожили. А вот мальцов жалко будет. Не вовремя вы родились, ребята. Не выйдет вам пожить на свете.
Не каркай, папаша. А ты, малыш, не слушай. Мы еще с тобой до победы, дай бог, дотянем.
Вот именно. Дай бог. Может, вы и выживете.
Костик бодрился, хотя у самого от этих разговоров про танки ныло в душе. Он старался победить страх, льдинкой забравшийся за пазуху. Пригожин этот разговор не прерывал, потому что ничего утешительного сказать не мог. А повторять казенные слова не хотелось. Ими эти тяжкие мысли о смерти из голов людей не выбьешь. У самого на душе худо было.